говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И с нами в прямом эфире лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Мы обсудим политические события последнего месяца, я думаю. Давно у нас представители правых не были в эфире. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Что там еще? СМС. +7 903 743 2801. Давайте начнем с исторических дат. Никита Юрьевич.
Я ждал, когда ты скажешь, что единственный политик, кого нашли в это время в Москве.
Ну, поэтому не единственный, нет. Что... Сегодня Константин Косачев тоже был в другом эфире, так что два у нас конкуренция в этот вечер между Единой Россией и СПС. Так на политическом поле вот не получается такой достойной конкуренции в эфире. Так Радио вот Свобода есть, да. Вот давайте с исторических дат. 70 лет назад начались действительно массовые сталинские репрессии. 5 августа вступил в силу приказ об операции по репрессированию кулаков, уголовников, антисоветских элементов. Вот сейчас проходят всякие траурные мероприятия, я как-то не очень заметил участие СПС в этих событиях. То ли вы как-то увлеклись предвыборными делами, то ли исходите из того, что главная дата – это переворот октября 17-го, когда стартовал ленинский террор.
Нет, неправильно. Что касается официальных заявлений, у нас завтра будет заседание президиума, на котором, я уверен, будет заявление по поводу большого террора принято. И те мероприятия, которые возможны и которые будут уместны, наша партия, безусловно, в них будет принимать участие.
Никита Ильич, вот Григорий Явлинский сегодня опубликовал неплохую статью в «Новой газете», где показывает параллели между большевистско-сталинским режимом и нынешним. Он пишет, что главное, сохранились ключевые содержательные черты советско-сталинской системы. Цель оправдывает средства, и человек – ничто. Модифицировались формы сталинизма, но суть его осталась прежней. Как человека ненавистническая система управления государством, сталинизм эволюционировал, мимикрировал и дожил до наших дней. Вы с этой оценкой согласны?
Да, согласен. У нас вот по таким вопросам с Григорием Алексеевичем вообще мало разногласий. Я считаю, что вот этот принцип «цель оправдывает средства». Более того, цель очень понятна, любым путем удержаться у власти. То есть на сегодняшний день этот принцип характерен для деятельности всей системы власти, и исполнительной, и представительной, и судебной. Поэтому то, что происходит, на самом деле, в общем, достаточно естественно, хотя и крайне мерзко и неприятно. То есть, в общем, действия власти, они во многом предсказуемы, к сожалению.
Ну вот в одном из интервью вы сказали, мы предельно ясно выступим против власти. А ваш заместитель Леонид Гозман в то же самое время говорит, значительная часть нашего электората лояльна действующему президенту, наш электорат любит Владимира Владимировича Путина, эти люди считают, что в общем все делается правильно, но есть отдельные мелочи, хотя в целом все идет неплохо. И вот их немножко раздражает тупость власти. Вот как совместить это? Мы выступим против власти и электорат, который любит Владимира Путина.
Ну, вот это не то, что передергивание, да, это...
Я цитировал абсолютно точно Гозмана.
Значит, цитировал ты абсолютно точно, но не полно. То есть, вот эта фраза, которая была посвящена тем исследованиям, которые проводились и фокус-группам по нашим избирателям, это констатировалось как действительно некая странность. На самом деле, партия гораздо более оппозиционна, чем те люди, которые готовы за Союз правых сил проголосовать. И если, вот, поскольку цитируешь его выступление на Совете партии, то если вот, там цитировать до конца, то...
Времени нет.
Да, то мы заявили о том, что мы в любом случае будем оппонировать действующей власти, да, как бы неприятно это не было, в том числе и некоторым нашим сторонникам.
Ну, знаете, получается такая вот, если посмотреть тексты последнего времени, исходящие от СПС, оппозиционность не против власти ее верховного носителя, президента Российской Федерации Владимира Путина, а против плохих бояр, которые вот мешают проводить правильный курс.
У меня такое ощущение, что ты цитируешь Макаркина в его сегодняшнем.
Да я могу Чубайса процитировать. Реальный внутриполитический курс Путина правый, а внешнеполитический так просто слов нет.
Значит, давай так, я еще раз говорю. Союз правых сил, партия оппозиционная. Что касается заявлений, то когда необходимо заявление делать против политики Путина, мы делаем заявление против политики Путина. Когда мы должны критиковать Единую Россию, мы критикуем Единую Россию. Когда мы боремся с избирательными комиссиями, мы боремся с избирательными комиссиями. Все зависит от того, в какой ситуации мы находимся и какие конкретно проблемы партия рассматривает.
Ну, если вот поговорить о борьбе там с избирательными комиссиями и так далее. Были выборы весной, и что, вот там обещали в суд подать, подали в Московской области, по-моему, там кого-то оштрафовали, а результаты остались прежними. В Ленинградской области, по-моему, было последнее заседание суда, как раз в понедельник, во вторник мы не знаем результатов, но я, например, могу догадаться, что они будут для вас отрицательными. То есть опять гора родила вот такой поддельный результат, о котором, когда там 6,997, да, признается, собственно, что это не 7%, ну, а вообще, значит, такая вот игра в карты с шулерами, да.
Значит, на самом деле борьба продолжается, и то, что мы делаем по каждому поводу пресс-конференции, не означает, что работа не идет. В частности, я считаю, что по Московской области мы добились уже неплохих результатов. То есть те решения судов, мировых судей, которые состоялись, они заключаются в следующем. Наши заявления признаны абсолютно правильными. То есть судьи признали все те обвинения, то есть, которые мы выдвигали в адрес избирательных комиссий. Другое дело, что судьи, мировые судьи, квалифицировали это не как уголовное правонарушение, уголовные преступления, а как административное правонарушение, и, соответственно, приговорили или вынесли решение по взысканию административных штрафов с 7 руководителей территориальных избирательных комиссий. Но мы работу на этом не останавливаем. То есть, поскольку сейчас уже есть фактически подтвержденное судами решение о том, что действительно были те самые нарушения, о которых говорила политическая партия «Союз правых сил», мы по новой обращаемся и в прокуратуру, и в суды с требованием квалифицировать это именно как уголовные преступления. То же самое происходит и по Ленинградской области, и Орловской области. Мы, входя в этот процесс, входя в эти проекты по возмездию, мы заранее предполагали, что решения не будут быстрыми и справедливыми. Но мы заинтересованы в том, чтобы всем абсолютно, и прежде всего работникам избирательных комиссий, было понятно, что ни одни правонарушения не остаются безнаказанными. И мы вот эту нашу судебную работу будем продолжать, и я уверен, что еще в этом году мы получим результаты, которые, думаю, вдохновят многих оппозиционных политиков, многих оппозиционных партий.
Никита, скажите, а вот решение Верховного суда по жалобе самарского вашего отделения, там довольно забавная такая ситуация.
По принципу империаля?
Да. При распределении мандатов один мандат СПС получил за 73 тысячи голосов, почти 74, а Единой России расписали мандат за 36 тысяч. То есть явное неравенство, тем не менее суд отказал в иске, правда, посоветовал обратиться в Конституционный суд.
Что
вы будете обращаться?
Что мы уже и сделали, мы уже обратились в Конституционный суд. Мы заранее знали, что такое будет решение, просто по той судебной практике, поскольку мы сначала обжаловали это в областном суде, и нам отказали, мы должны были пойти в Верховный. И изначально мы готовились к тому, что будем оспаривать именно неконституционность вот этого принципа империаля в Конституционном суде. И эта работа также будет вестись. На самом деле, на сегодняшний день у нас, по-моему, порядка 5 исков в Конституционный суд, касаемый и там принципа империаля, и вопросов, связанных с исключением из партийных списков людей с двойным гражданством и ряда других вопросов. И, кроме того, мы вот ведем, как я говорил, уже большую работу по Московской области, Ленинградской области и Орловской области с задачей привлечь нарушителей избирательного законодательства к ответу.
Ну, я как-то очень сомневаюсь, что в Конституционном суде удастся что-то сделать, тем более, что председатель его, Валерий Зорькин, выступает со странными всякими инициативами, ну, например, ограничить возможность людей обращаться в Европейский суд, и так-то, в общем, не так много возможностей добиваться справедливости судебной.
Давай исходить из того, что под лежачий камень вода не течет. То есть я понимаю, что твой скепсис...
Биться головой об стену полезно?
Я понимаю твой скепсис по поводу нашей судебной работы, но я уверен, что она носит, в общем, положительный характер. Потому что если вот ничем этим не заниматься, то тогда, поверь мне, уровень правового беспредела в стране будет еще более высоким.
Ну, давайте подключим к нашему разговору слушателей. У нас звонок из Москвы. Александр, пожалуйста, ваш вопрос Никите Белову.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала хочу представиться. Один из братьев моего деда в 30-е годы отсидел несколько лет за глупый анекдот. А у меня к Никите Белых один маленький вопрос и два коротких исторических факта. Я еще могу понять, что Сталин был бы заинтересован в расстреле какого-нибудь члена ЦК, секретаря обкома, генерала, это понятно. Но чтобы он был заинтересован в аресте и расстреле какого-нибудь рабочего или крестьянина в Царево-Кокшайском районе, это, извините, я не верю. По-моему, более вероятно, что тут работали те самые троцкистские провокаторы, которые со времен большевистской революции кишмя кишели, особенно в карательных органах.
Вы, видимо, краткого курса начитались.
И еще, если можно, вот к этому как раз два исторических факта. В 1937 году в Париже белоэмигрантская газета, белая, заметьте, писала, что русские люди в Москве выходят радостно с флагами и плакатами расстрелять, как бешеных собак, радуясь наказанию, постигшему большевистских комиссаров, 20 лет заливавших кровью России. А в 1938 году Муссолини писал: еврейский большевизм в России...
Ох, Александр, все-таки мне придется вас выключить. И знаете почему? Ну, не надо злоупотреблять терпением. Тем более, что если вы почитаете документы, которые сейчас в очередной раз публикуются, ну, хоть сегодняшний московский комсомолец, посмотрите, 90% тех, кто попал по разнарядке, это обычные рабочие крестьяне и интеллигенты, которые просто репрессировались по списку. Бывший кулак или бывший член партии эсеров, которые в массе там записывались крестьяне в 1917 году или еще что-то. Все бывшие. Вот так вот. И процент, между прочим, по этому приказу уничтоженных порядка 80. Так что, я не знаю, нужно дискутировать с Александром, Никит.
Ну, я, в общем, наверное, просто согласен с тобой. Можно, конечно, еще выслушать позиции, но я считаю, что мнение...
Есть, знаете, только вот это замечание, да, вот когда трудящиеся действительно аплодировали бурно тому, что делали с... другими трудящимися. Вот это вот чувство, похоже, оно очень хорошо помогает пользоваться, так сказать, вот современной толпой, да, тоже ее направлять куда-то, превращать в каких-то наших или не наших, не так ли?
Ну, конечно, я думаю, что там, на самом деле, аналогии исторические здесь абсолютно уместны. Если сейчас в стране будут происходить подобные действия, ну, к сожалению, у меня не вызывает сомнений, что найдутся те самые толпы трудящихся, которые будут радостно приветствовать решение, ну, в данном случае уже не ЦК КПСС, да, а другого, соответственно, органа.
Ну да, более четверти взрослых россиян заявляют, что они, несомненно или вероятно, проголосовали бы за Сталина, если бы он был жив и баллотировался в президенты. Так, ну, Яков Алексеевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Никите Белых. Только приглушить приемник.
У меня вопрос такой. Насколько можно не любить свою родину, чтобы выливать в эфир столько грязи на нее? Противно слушать ваши вот эти все всевозможные голоса.
Яков Алексеевич, а вы не слушайте, не мучайтесь. Чего ж вы так мучаетесь? Вы, наверное, каким-то заболеванием страдаете, если вам хочется вот слушать то, что вам неприятно. Включите телевидение и балдейте от того, что там показывают. В общем, если вы удовлетворены всем, есть специальные такие органы для того, чтобы вас радовать. Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос, во-первых, в первую очередь к ведущему. Я очень уважаю вашу передачу и вашу радиостанцию, но вы немножечко необъективны, пряча голову в песок. Проблема национальная, она стоит, и она стоит уже во весь рост.
А вы давайте Никите Белых задавайте вопрос тогда.
А вы не даете людям говорить.
Но я не хочу нарушать законы некоторые, знаете.
Это я понимаю, но можно говорить об этом в очень красивой, завуалированной форме.
Ну, задайте вопрос в красивой форме. Что ж вы ко мне-то пристаете с этим?
Да я не пристаю, ну что вы.
Это ваша возможность задать вопрос, пожалуйста.
Мой вопрос такой. Как вы думаете, как будет развиваться событие, если все-таки страна будет развиваться в том направлении, в котором она развивается?
Хороший вопрос. Завуалированный, Никита Юрьевич, пожалуйста.
Значит, я считаю, что пока существует благоприятная экономическая конъюнктура, государство сможет решать те проблемы, в том числе и социальные, которые стоят перед ней. К сожалению, как только вот эта благоприятная мировая конъюнктура изменится, ухудшится, то ни экономика, ни, к сожалению, общественный строй России этого потрясения не переживет. Соответственно, поскольку, как мы уже говорили, власть на сегодняшний день зациклена на том, чтобы у этой власти остаться, то будут предприниматься самые, не побоюсь этого слова, там, чудовищные меры для того, чтобы сохранить политический статус-кво. Вот и все.
Но остаться в каком виде, понимаете? Вот Владимир Путин сказал, что он уходит. А кто тогда останется? Кто в лавке-то будет на хозяйстве?
Ну вот, не хочу здесь использовать какие-то расхожие фразы там, по поводу кровавого режима там, и так далее. На самом деле ведь понятно, что я понимаю ваше стремление как-то персонифицировать и ответственность и прочее там, на одном человеке. На самом деле ведь речь идет
о... Но если режим монархический.
Значит, речь идет, тем не менее, о некой клике, о некой группе людей, которые на сегодняшний день управляют государством. Это можно назвать питерскими чекистами, можно назвать как угодно. Да? То есть, ну, в общем, речь идет о том, что создано действительно корпоративистское государство, построенное на принципе лояльности, да, вот, к источнику власти. Поэтому в данной ситуации не так важно, кто эту власть олицетворяет. Владимир Владимирович Путин или там, Сергей Иванов или Дмитрий Медведев. Вся эта коалиция, то есть она, безусловно, будет управлять государством и дальше.
Просто я слышал даже от членов вашей партии, даже от руководства вашей партии некоторых людей, что, в общем, надо будет выбирать, кого поддержать из возможных преемников. Там, Ивановы, Медведева, например. Ну, в конце концов, был 96-й год, выбирали меньшее зло, снова выберем меньшее зло. Зато экономика будет худо-бедно развиваться. Ну, да и вообще ваш избиратель, он не хочет никаких потрясений политических. Революцию он видит, какой-нибудь бунт черни, и готов закрыть глаза на каких-нибудь чиновников, легче от них откупиться. Знаете, политические потрясения угрожают наладившейся частной жизни.
Опять Макаркина цитируешь.
А замечательная статья, между прочим, он вам поднадавал под души.
Так не поднадавал, то есть я ему ответ завтра напишу по этому поводу. Значит, ты мою позицию знаешь прекрасно. Я считаю, что необходимо поддержать единого кандидата от демократической оппозиции, если таковой будет. Значит, к сожалению, шансов на то, что такой кандидат будет, становится все меньше и меньше.
Их, наоборот, больше становится кандидатов?
Ну, кандидатов становится больше, а шансов на единого кандидата становится все меньше и меньше. В этих условиях я считаю, что партия может принять решение, должна, наверное, принять решение о свободном голосовании. То есть, потому что в этих условиях поддержать одного из кандидатов от демократической оппозиции и внести еще больше раскол в без того достаточно плачевное состояние, это неправильно. А поддерживать преемника, ну, это аморально.
А я не очень понимаю, что такое демократический кандидат. Вот, например, Виктор Геращенко, он демократический кандидат. Он, в принципе, готов подписаться под некой такой программой минимум восстановления свобод в обществе и на телевидении, и не нарушая никаких экономических принципов, которые ваша либеральная партия, которых придерживается.
Демократический кандидат предполагает наличие двух составляющих. Во-первых, это человек, который сам исповедует демократические принципы, а второе – это человек, который стал единым кандидатом демократическим путем. Нельзя себя назначить единым кандидатом.
Вот другая Россия проводит праймерис.
Значит, вот это праймерис, в котором, к сожалению, участвуют далеко не все кандидаты, это раз. Во-вторых, эти праймерис проводятся таким образом, что у тех, кто в этих праймерис не участвует, появляется масса возможностей обвинить другую Россию в том, что она это делает осознанно, понимая тот результат, на который она, собственно говоря, и рассчитывает. То есть, такие, знаешь, игра с заранее предсказуемым результатом.
Не уверен. Может, они Зюганова выберут?
Значит, я уверен, что вся эта идея праймарис, она строится для того, чтобы скорее показать некую видимость праймарис.
А
для того,
вас
чтобы...
не важны результаты, которые у них будут?
Значит, еще раз говорю, для нас важно, чтобы вот в этих праймарис или в какой-то иной форме, потому что, возможно, и другие формы.
Ну, конгресс.
Конгресс демократических сил, да. Чтобы участвовали все кандидаты, которые претендуют на статус кандидатов от демократического лагеря. Потому что если будет кандидат от другой России, даже выбранный путем праймарис, а будет отдельно Явлинский, будет отдельно Рыжков, будет отдельно Касьянов, будет отдельно Буковский, то есть это, в общем, естественно, никакого единства в демократическом лагере не создает.
Александр вам пишет. Прочитал программу СПС, не увидел никакой информации про модернизацию науки.
Значит, еще будет. То есть, потому что на сегодняшний день, ну, как вы знаете, наверное, Александр, программа, она утверждается на съезде перед выборами. На сегодняшний день программа находится в состоянии рабочем, доработки и обсуждения, в том числе и в региональных отделениях.
Нанотехнологии, да, будете развивать тоже с помощью специальных корпораций, не подверженных контролю. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Дилык, скажите, пожалуйста, вот представим себе, что...
Это что-то фонит, я извиняюсь, не слышу.
Или подпись. Радио выключите, или отойдите.
Мобильник так.
Ну, быстрее тогда.
Господин Дилык, скажите, пожалуйста, представим себе, что кандидат от демократических сил одержал победу на президентских выборах. Какова вероятность того, что придержащие власть сегодня согласятся с таким выбором? Спасибо вам.
Очевидно, что они будут пытаться защитить власть любыми методами. Вопрос, насколько вот это понятие любых методов далеко зайдет. То в некоторых странах, мне кажется, это уже зашло совсем далеко. То есть, например, в той же Беларуси, думаю, что, как, ну, собственно, и Лукашенко это не скрывает и говорит о том, что он будет защищать там свою власть там, с автоматом в руках. Да, очень надеюсь, что в наших условиях это еще не так запущено.
Но если кандидат какой-то победил, значит, его много людей поддерживают.
Естественно. И не признавать этого факта нельзя. То есть вот это... Если ты помнишь, что там было достаточно много обсуждений по поводу Беларуси, да, то есть, ну, какая разница, то есть, вот там получил Милинкевич 6%, как написали, или там 25%, ну, разница огромная, на самом деле, да, то есть, если кто-то получил 25%, это означает, что это уже не представитель маргиналов, да, потому что не может быть маргинальной частью, там, четверть общества, да, и это уже означает, что ты по-любому должен считаться с этим человеком, считаться с этими политическими силами.
Ну, так там все-таки 25 было или 6, по-моему, там были?
Ну, будем так говорить, на тех участках, где были наблюдатели, где был, собственно говоря, я и где был Володя Рыжков, то есть там у Милинкевича было порядка 25-30%.
Да, вот господин Каримов или товарищ нам пишет, что президент Венесуэлы объявил, что вся власть в стране переходит к советам трудящихся и крестьян, и весь венесуэльский народ его поддержал. Я хочу разочаровать господин Каримова, все-таки не весь венесуэльский народ его поддержал, так что, в общем, не радуйтесь рано. Вот, в конце концов, там определенное телевидение есть независимое, кстати говоря, которое, правда, выключили, но на кабеле вещает. В общем, приходится господину Чавесу тоже лавировать между своими сторонниками и теми, кому его курс не нравится. Мы продолжим нашу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода». Продолжим разговор с Никитой Белых, лидером Союза правых сил.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности концерна «ЮКОС» Алексей Пичугин приговорен к пожизненному заключению. Мосгорсуд признал его виновным в совершении и подготовке нескольких убийств. Защита настаивала на оправдательном приговоре, заявляя, что дело против Пичугина сфабриковано. Сам он не признает своей вины. Московский суд отказался наложить арест на акции «Руснефти» по ходатайству Следственного комитета МВД России. В мае главе компании Михаилу Гуцелееву было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул свой пост. В Москве приговорен бывший вице-губернатор Корякского автономного округа. Суд постановил приговорить его к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Соколовский признан виновным в мошенничестве. В 2002 году, взяв у директора строительной фирмы займ около 4,5 миллионов рублей, он скрылся вместе с деньгами. В Ираке в результате взрыва в понедельник погибли по меньшей мере 45 человек, десятки ранены. 30 человек стали жертвами взрыва заминированной машины в городе Таль-Афар к северу от Багдада. Американское командование в Ираке сообщает о гибели 5 военнослужащих за последние сутки. Президент США Джордж Буш выразил глубокое сожаление по поводу гибели мирных людей в ходе военных операций сил коалиции в Афганистане. Он выступил в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном после встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
Я напоминаю нашим слушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Время политики», еженедельная программа. В прямом эфире лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых. Телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7 903 743 28 01. Ну, у меня есть несколько вопросов и по региональным темам. Вот вы все-таки еще и депутат законодательного собрания Пермского края, а в Пермском крае происходят довольно интересные события. Прокуратурой возбуждено 6 уголовных дел в отношении разных чиновников региона. Есть проблемы у беспартийного губернатора Олега Чуркунова. То ли он летал куда-то за казенный счет не туда, то ли не летал. В то же время известно, что Чуркунов наряду с бывшим губернатором края, ныне министром Юрием Трутневым, был основателем и собственником торговой сети «Семья». А сейчас его обвиняют, что что-то там с этим торговым комплексом «Семьи» получилось нехорошо. Землю взяли у Министерства обороны, там передали в долгосрочную аренду и снесли дома для военнослужащих. В общем, какая-то зачистка в Пермском крае, и некоторые эксперты говорят, что это из-за конфликта Трутнева и Чуркунова какого-то денежного, и из-за того, что Чуркунов слишком мягко относился к партии СПС и даже дал вам набрать хорошие, дать хорошие результаты на выборах в местное законодательное собрание в декабре. Что скажете, Никита Юрьевич?
Во-первых, я хорошо знаю Олега Чуркунова. Это человек, у которого, безусловно, существуют недостатки, и недостатки в его политике, которые мною, как депутатом законодательного собрания, очень активно критикуются на заседаниях законодательного собрания. Но все, что обсуждается, и то, что там предъявлено в качестве претензий, пока речь не идет об обвинениях, то есть, потому что против него уголовное дело не возбуждено, это полная чушь. Вот я абсолютно уверен, что вот в том, что накопала прокуратура, причем это прокуратура генеральная, то есть, а не краевая.
Значит, ну, краевая, это, наверное, лояльна губернатору.
Нет, у нас, в общем, вообще регион такой очень там демократичный, то есть и некие противостояния случаются и происходят, и это, в общем, считается в порядке вещей. Но я никогда не поверю, что Олег там летал куда-то за казенный счет. Как раз в этих вопросах он крайне щепетилен. Речь идет о другом. Речь идет о настоящем политическом заказе против человека, который не встраивается в систему вертикали власти, которая в государстве активно формируется.
Кто заказчик?
Я, честно скажу, не знаю. То есть я думаю, что есть целый круг, или, как сейчас принято говорить, пул заказчиков, да, каждый из которых имеет свои претензии к Олегу Анатольевичу. Я считаю, что могут быть претензии у руководства «Единой России», да, потому что действительно Олег Анатольевич не является членом «Единой России». Более того, в общем, достаточно четко всегда от этой партии дистанцировался.
Хотя список на выборах возглавлял.
То есть, но объяснял, что это так надо, то есть при этом ни в партию не вступал и, в общем, в особой любви к «Единой России» замечен не был. Кто-то может быть недоволен его там, независимой и самостоятельной политике в отстаивании интересов региона.
Олег... А кому-то не нравится, что его семья в Швейцарии живет?
Ну, на самом деле, его семья в Швейцарии живет очень давно, и напомню, что, ну, тем, кто не знает, да, что Олег Анатольевич, в общем, работал в торгпрессе в Швейцарии, то есть, и, собственно говоря, его семья там жила изначально, да, то есть это не является каким-то секретом, то есть что он ее куда-то вывез. То есть это у него семья действительно уже много лет живет в Швейцарии, то есть и при этом это все было известно, и когда он назначался в Совет Федерации, и когда он назначался губернатором, то есть это не было тайной за семью печатями. Кому-то может не нравиться еще что-то. Моя позиция такая, при том, что у нас с Олегом Анатольевичем существует много разногласий. Разногласия основаны в основном на том, что Олег Анатольевич, являясь, безусловно, либералом в сфере экономической политики, не является демократом. То есть вот, и, собственно, наши с ним полемики и противостояния в основном происходят именно по этой части. Но я считаю его одним из наиболее эффективных губернаторов. Я считаю, что он действительно создает условия для развития рыночной экономики в регионе. Я могу приводить массу примеров. Я работал у Олега Анатольевича заместителем 1,5 года именно в сфере экономики и готов подписаться под каждым своим словом, то есть, которое сейчас будет произнесено. Я считаю, что то, что происходит, это политический заказ. Те люди, против которых возбуждены уголовные дела, вот эти чиновники, некоторых из них я очень хорошо знаю лично. Основная масса претензий вообще не носит характер претензий к их профессиональной деятельности, а касается их работы в бизнесе там несколько лет назад, там неуплаты налогов по каким-то предприятиям.
Тоже нехорошо.
Ну, еще раз говорю, это те вещи, то есть, которые, безусловно, надо и нужно проверять. Кстати, прокуратура генеральная самостоятельно не нашла никаких фактов. То есть все то, что сейчас предъявлено, то есть это все является результатами тех проверок контрольно-счетных служб самого края, которые они сами же, собственно говоря, и выявили, а потом прокуратура это предъявила в качестве своих претензий. На самом деле есть там вещи абсолютно уникальные. То есть одно из претензий, которые предъявляются губернатору, о том, что он нарушал правила дорожного движения. Так? То есть превышал...
4 раза.
Не в 4 раза, нет. То есть он...
Нет, 4 раза.
Да, 4 раза превышал скорость, и это...
78 километров в час.
Да, Олег Анатольевич признал, что да, там действительно 78 километров в час, он 4 раза нарушал скорость и готов нести за это административную ответственность. Я хочу, чтобы мне показали хоть одного губернатора или там главу региона, да, который не нарушал подобным образом правила дорожного движения. Да. Я каждый день еду по Кутузовскому проспекту утром и вечером, да, и мимо меня летит масса машин с номерами, которые очень четко указывают их принадлежность там, структурам исполнительной власти. Там скорость не 78 км в час. Там скорость значительно выше. Да? То есть, и при этом никто почему-то не считает это темой для расследования Генеральной прокуратуры.
Ну, есть еще один тут пострадавший за последнее время. Это руководитель Новгородской области Михаил Прусак, в отличие от Олега Черкунова, действительно политический долгожитель. И я сегодня беседовал на эту тему о том, почему, собственно, господин Прусака так подвинули с его должности. Ему пришлось уйти по собственному желанию с новгородским журналистом Сергеем Брутманом. Пожалуйста. Сергей Израилевич, было ли для вас неожиданным смещение губернатора Прусака, точнее, его добровольная как бы отставка?
Такой уж неожиданностью сама по себе отставка не была. Ситуация в Новгородской области действительно напоминала такой классический политический кризис, только что в отдельно взятой, не очень экономически крепкой губернии. Все практически ветви власти оказались так или иначе скомпрометированы. Либо слабой своей работой, либо подозрениями в совершении уголовных преступлений. Это касается прежде всего, конечно, исполнительной власти. Под сомнение была поставлена честность некоторых законодателей в областном центре, связанность с крупным бизнесом, который уже практически официально стали обвинять в почти криминальных методах ведения своего хозяйства. Ну и, соответственно, крупный бизнес в областном центре точно так же был скомпрометирован. Не осталось фактически ни одной силы такой значимой, которая не была бы опорочена в глазах населения.
Эти разговоры о разгуле криминала, с которыми выступает полпред Илья Клебанов, это реальность или преувеличение все-таки?
Я думаю, что все-таки это в значительной степени преувеличено. Та хроника, допустим, уголовных преступлений, которая во многих средствах массовой информации уже была опубликована, и все это правда, но ведь все это было растянуто во времени. Примерно то же самое можно сказать практически о любом субъекте федерации или о знаю о любом областном центре. Другое дело, что, может быть, в Новгороде все это было отягощено тем, что действительно очень серьезно господствовала одна группировка капиталов.
Здесь вы имеете в виду Тельмана Мхитаряна?
Тельман Мхитарян, да, совершенно верно. И те предприятия, которые не только Мхитарян, но и больше всего вот таких вот критических стрел, собственно, летело в его партнера постоянного на протяжении последних долгих лет, Николая Кравченко. Прежде всего в Кравченко. Сам Мхитарян на сегодняшний день, ну, никаких конкретных обвинений лично ему никто не предъявлял.
А в чем все-таки суть конфликта между губернатором и мэром Гражданкиным, мэром Великого Новгорода? Был ли этот конфликт последней каплей, которая привела к уходу губернатора?
Я думаю, что все-таки сразу несколько событий сыграли свою роль, и, как мне кажется, невозможность для губернатора решительными какими-то хирургическими действиями призвать к порядку собственный аппарат. Напряженные отношения между губернатором и мэром сложились уже довольно давно. Губернатор прежде всего обвинял мэра в том, что тот пошел как раз на поводу у крупного капитала. Но мэра, с моей точки зрения, надо понять. Мэр руководит работой городской думы, где практически все депутаты так или иначе связаны с этой самой, как ее у нас называли долгое время, финансово-промышленной группой. Либо работают на предприятиях, либо были каким-то образом поддержаны крупным новгородским капиталом. Мэр вынужден, как руководитель, с ними работать, идти на какие-то компромиссы, потому что обойти их волю он не может. Сейчас, когда их отношения вот разладились, а это чувствовалось уже на протяжении нескольких месяцев, мы сразу живо вспомнили предыдущего мэра Новгорода, который точно так же был ставленником губернатора. А когда он погиб, губернатор стал говорить, что чрезмерно доверял мэру, что он ошибся, что мэр вел себя неправильно, и в принципе покойному мэру ставилось в вину именно то, что он жил в мире с этим крупным новгородским капиталом.
Вот эта фигура нового руководителя области Сергея Митина, который предложен президентом, она будет принята теми людьми, которые до сих пор вот были верными сторонниками Михаила Прусака, все так легко проголосуют и не захотят даже сохранить лицо?
Когда мы говорим о депутатах областной думы, речь вообще о сохранение лица не должна идти. Большая часть этих людей либо выросли в недрах аппарата, привыкли исполнять команду, поступившую сверху, либо это члены «Единой России», а «Единая Россия» уже устами своего лидера Грызлова выразила отношение к кандидатуре президентского назначенца. Его будет поддерживать, естественно, хотя бы уже потому, что господин Митин сам член партии «Единая Россия». Коммунисты, члены фракции, побеседовали с временно исполняющим обязанности губернатора. Как сказал лидер местной организации КПРФ, нашли с ним какие-то точки соприкосновения. Вот им нравится, что он производственник, они чувствуют, что он видит проблемы области и готов там с этими проблемами работать. Их, может быть, не устраивает ускоренная процедура, но, скорее всего, и они тоже его поддержат. А больше никаких противоборствующих всерьез сил там в Думе нет.
Ну, это был разговор с Сергеем Брунтманом по ситуации в Новгороде. Я обращусь к Никите Белых. Собственно, вот такой человек, как Михаил Прусак, если он, конечно, не пойдет в администрацию президента, куда его вроде бы пригласили, он был бы нужен вашей правой партии?
Ну, если бы Михаил Прусак написал заявление о вступлении в Союз правых сил, это заявление было бы рассмотрено в порядке, предусмотренном уставом. На самом деле, я понимаю подоплеку вопроса. Прусак считался одним из таких либералов-губернаторов достаточно долгое время.
Ну, по крайней мере, прессу не душил уж точно.
Вот. Но за последние несколько лет ведь много что изменилось, да? И Хлопонин у нас считался очень там либеральным губернатором.
Да, ну, бой вам дал, да.
Значит, и ряд других губернаторов, которые, в общем, считались вроде как приличными товарищами, да, а последние несколько лет себя проявили не самым должным образом. Поэтому говорить о том, что вот мы кровь из носу заинтересованы в том, чтобы такие люди, как Прусак, вступали в партию, наверное, нет. Но в то же время, еще раз говорю, если такое желание господин Прусак сформулирует, то есть оно, безусловно, будет рассмотрено, и не исключаю, что он может оказаться в рядах нашей партии.
Ну, давайте еще один региональный сюжет. Он связан, как я понимаю, с некоторыми планами вашей партии, тоже по формированию списков. Есть такой мэр Архангельска, господин Донской, и с ним приключаются разные истории. Рассказывает Игорь Ключников.
Ближайший месяц мэр Архангельска Александр Донской проведет в СИЗО. Со второго раза Октябрьский районный суд Архангельска все-таки дал добро на арест опального градоначальника. Теперь Александр Донской уж точно не сможет скрыться от следствия, чего так боялась Архангельская прокуратура. А мэр уже после первого дня в СИЗО попросил обрить себе голову и теперь максимально, по части внешности уж точно, близок к образу политзаключенного. Последний штрих – смелое заявление.
Это вранье, это заказ политический, связанный с тем, что я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации, и у прокуратуры нет никаких доводов, лживые обвинения и трусливая позиция. Я не понимаю, чего они боятся.
Пока гособвинение, адвокаты и суд пытаются разобраться с уголовными делами мэра, Александр Донской просит допустить на процесс в качестве общественных защитников заместителя главы администрации президента Владислава Суркова и лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Однако судья Октябрьского районного суда Петр Климов не удовлетворил это ходатайство Донского, сославшись на то, что заявленные персоны в зале суда не присутствуют и вообще вряд ли в курсе дела, в том числе и уголовного. Не успокоившись, мэр Архангельска Александр Донской прямо в зале суда обратился к президенту Путину, попросив его либо отстранить от должности, либо подтвердить его полномочия мэра. Донскому резонно заметили, что мэр, согласно городскому уставу, может уйти в отставку по собственному желанию. Поведение градоначальника комментирует политолог Дмитрий Демицев.
Человеку 36 лет. Человек избран на пост основного, главного, высшего, исполнительного, должностного лица в муниципальном образовании город Архангельск, но при этом ощущение, что мальчик, извините меня, заигрался в политику. Он не становится политиком, он не становится управленцем, хозяйственником. Он продолжает игрища, начатые во время избирательной кампании. Но годик поиграться, включая избирательную кампанию, но здесь уже больше половины срока позади, пора работать.
Наряду с арестом и громкими заявлениями мэра Архангельска на прошлой неделе на информационных лентах появились сообщения о вступлении Александра Донского в то или иное партийное движение. Лидер отделения Союза правых сил Дмитрий Таскаев заявил, что двери его партии для популярных персон всегда открыты, но до конкретных договоренностей с Донским дела не доходили. А вот Архангельская справедливая Россия предложила Донскому пойти первым номером в региональном списке на выборы в Госдуму. Мэр Архангельска пока думает. В это же самое время у противника Донского, губернатора Архангельской области Николая Киселева, с партией «Единой России» похоже полный расклад. И если поначалу Киселева включили в региональный список, то после согласования в районных ячейках губернатор из этого списка выпал. Скандальная видеозапись с человеком, похожим на Николая Киселева, нашла своего зрителя.
Итак, это был рассказ Игоря Ключникова. Действительно, вот Александр Донской объявил, что будет баллотироваться в президенты, предъявил какую-то пленку, где человек, похожий на губернатора, берет взятку. Ну вот сидит теперь в СИЗО по каким-то разнообразным обвинениям, тоже накопленным прокуратурам. Прокуратура, я что хотел спросить, Никита Юрьевич, вот ваша партия СПС готова включить господина Донского в свой избирательный список?
Во-первых, я знаком с господином Донским лично. Так, у нас в начале июня была конференция депутатов региональных парламентов, членов партии «Союз правых сил», она как раз проходила в Архангельске. Я встречался с господином Донским, встречался с ним, в общем, достаточно в такой рабочей обстановке, и он не произвел на меня впечатление человека, который заигрался в какие-то мальчишеские игры. Как, несмотря на то, что говорил политолог, видимо, архангельский. При этом этот человек достаточно популярный. Он действительно был избран на выборах мэра. А большинство граждан Архангельска оказали ему поддержку. Я считаю, что такие люди, в общем, они, которые имеют свою позицию, зачастую независимую и зачастую отличную от официальной позиции органов власти, я считаю, что такие люди, они могут быть полезны для партии. И я не исключаю возможности участия господина Донского в списках партии «Союз правых сил». Такое предложение обсуждалось оно в том числе и по инициативе господина Таскаева, это руководитель нашего регионального отделения, вице-спикер Архангельского законодательного собрания. Но пока до конкретных договоренностей дело не дошло.
Ну да, рвут из рук, просто в руки его. Давайте подключим к разговору слушателей. У нас есть вопросы из Подмосковья. Василий Тимофеевич из Одинцова, пожалуйста.
Так, я, может быть, это не по теме. Вам предыдущий слушатель говорил по сталинским репрессиям. Я тоже поэтому хочу сказать. Можно?
Можно, можно, скажите.
Значит, мой отец, бывший батрак, потом колхозный активист, был посажен в тюрьму. Но, к счастью, начальником тюрьмы был человек, который знал этих людей и освободил их по ходатайству. Я спрашиваю отца, почему вас посадили? За то, что лошадей кормили ячменем. А если вы не кормили, тогда бы, говорит, нас расстреляли без суда и следствия. Я спрашиваю, а где же эти судьи сейчас, которые вас судили? А их расстреляли как врагов народа. Вот у меня вопрос кому-то надо задать. Кто это были люди, которые судили моего отца и которых потом расстреляли как врагов народа?
Да вы знаете, думаю, что верные сыны коммунистической партии и товарища Сталина. Что тут сказать, Василий Тимофеевич? Валерий Аркадьевич, город Королев, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо. Очень интересно слышать Белых, во всяком случае слушать и полезнее, чем того же Косачева. По поводу вот той обстановки, которая как бы масса в этом году губернаторов, мэров, все под прокуратурой, так сказать, и прочее, прочее. Скажите, вот в этой связи каковы шансы? Они значительно падают у большинства думского? Это первый вопрос. И второе, ну вот для изучения, так сказать, фактуры, мы вот обсуждаем многие вещи, цифры, данные, комсомольскую правду мы вообще в руки не берем, поэтому как бы осторожнее высказываемся о том, что было 70 лет тому назад. Спасибо.
Ну так что, как влияют вот эти вот антимэрские, антигубернаторские зачистки, Никита Юрьевич, на готовность партии власти к победе?
Ну, мне кажется, надо здесь говорить о двух вещах. Первое. С одной стороны, часть вот этих зачисток, безусловно, является внутрипартийными игрищами самой «Единой России». Когда в погоне за проходными местами в Государственную Думу, согласование списков, в конфликт вступают разные группировки. Региональные, федеральные, возникают разные интересы.
С использованием прокуратуры.
С использованием прокуратуры, там, в некоторых случаях внутрипартийных дискуссий, как в ситуации с Киселевым там, в той же Архангельской области. И, может быть, и есть в этом какое-то стремление Единой России сделать свои списки более там, правильными, более чистыми. Но по факту, мне кажется, это им как раз шансов не добавляет, потому что вот любой конфликт между элитами, он на самом деле влечет достаточно разрушительные для власти последствия, потому что административный ресурс, которым, как известно, власть пользуется на выборах достаточно активно, он, как известно, не делится, он понимает достаточно простые команды. Так? И, соответственно, если существует конфликт между элитами, если существуют конфликты между мэрами и губернаторами, если существуют конфликты между губернаторами и законодательным собранием, то в этих условиях избирательные комиссии, они предпочитают как-то, ну, избирательные комиссии и органы местного самоуправления предпочитают не вмешиваться в этот конфликт. А если они не вмешиваются...
А судить то... по-честному.
Да, вот
судить... Как в анекдоте.
Относительно по-честному. То есть в этих условиях, в этой ситуации, ну, надо сказать, что шансы у оппозиционных партий возрастают. То есть, ну, мне есть с чем сравнивать. То есть те же выборы, которые были в марте-апреле, там, где действительно, допустим, шла битва не на жизнь, а на смерть между «Единой Россией» и «Справедливой», как, допустим, в Ставрополье, да, то есть, и, соответственно, все очень внимательно следили, чтобы, не дай бог, административный ресурс не использовался в пользу той или другой партии, в этих условиях для оппозиционных партий появляется хоть какая-то возможность вести более-менее конкурентную борьбу.
Ну, давайте еще Виктор из Москвы, пожалуйста, только коротко, времени мало.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Никите Белых. Вот один из основных тезисов СПС, что государство наше очень эффективно, что оно держится на высоких ценах на нефть. Вот. Но я с этим вполне согласен. Но вот вы говорите, вот что будет, если цены упадут, и тогда? Вот такое впечатление, что как бы ждете, вот когда они упадут.
А если они упадут, да?
Да, вот и тут Китай какой-нибудь все время развивается, там Вьетнам какой-нибудь.
А вопрос понятен, Виктор, пожалуйста.
Значит, хочу, чтобы меня правильно поняли. Я ни в коем случае не желаю падения цен на нефть. Да? Я ни в коем случае не хочу формулировать принцип «чем хуже, тем для нас лучше». Вот я просто трезво смотрю на вещи. Если мы понимаем, что государство не использует того эффекта, который сейчас существует от высоких цен на нефть, не использует для того, чтобы диверсифицировать экономику, не использует для того, чтобы реализовывать те инфраструктурные проекты, которые дадут свою отдачу через там, несколько лет, может быть, через несколько десятков лет, то такая экономика неэффективна. Такая экономика краткосрочна.
Ну, Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ Белых, у меня два вопроса к вам. Да. Первый вопрос. Зачем вы ездите по Кутузовскому проспекту два раза в день туда и обратно? И второй вопрос, когда вы перестанете делить деньги между мэрами и губернаторами, о людях подумаете? Вы же все обеспеченные люди, и вы сидите, только деньги делите. Понимаете? Разговор уголовный.
Так, пожалуйста.
Значит, почему езжу по Кутузовскому проспекту, да, потому что живу у МКАДа на Можайском шоссе, поэтому мне вот приходится как бы проезжать, то есть я бы с удовольствием ехал по какому-то другому маршруту, но не получается. Вот логистика
пробок
такая.
Много, кстати.
Да, поэтому выезжаю раньше, да, там, чем эти пробки образуются, то есть, тем не менее, смотрю за тем, как двигается кортеж.
Делёж денег.
Значит, я не понимаю, о каком дележе денег идет речь, то есть мы говорим о том, что в конфликтах между мэрами и губернаторами происходит некое деление административного ресурса, а не финансового. И уж это точно не тот ресурс, который хоть при каких условиях будет направлен в нашу пользу.
Ну, видимо, слушатель хочет сказать, что пора и, так сказать, подумать о народе, в смысле больше дать людям каких-то там пенсий, пособий и так далее. Ваша партия же тоже предлагает там пенсии повышать, как упрекают, влево уходит и так далее. Вот тут,
значит,
на этом поле. Навстречу слушателю.
Давайте так. Я как раз считаю недостатком, что раньше партия мало внимания уделяла социальным вопросам. Я исхожу из того, что нет левых или правых вопросов, а есть левые или правые ответы. Когда мы констатируем, что пенсионная система в России неэффективна, представители левых партий предлагают перейти на распределительную пенсионную систему. Мы говорим о необходимости совершенствовать накопительную пенсионную систему. Когда Миронов говорит о том, что ФОМС надо ликвидировать, потому что он является источником коррупции, никакой функции не выполняет, мы говорим о том, что как раз обязательному медицинскому страхованию надо добавлять функции страхования. То есть надо действительно создавать страховые механизмы, а не просто, что называется, ликвидировать как ненужный инструмент. Вот и все. То есть я просто показываю о том, что при одних и тех же диагнозах, то есть мы предлагаем разные методы лечения.
Партия «Гражданская сила» адвоката Борщевского правительственного хочет дать вам бой. Уже Сурков посетил на их конференцию. И, видимо, это будет такой высочайше одобренный спойлер, чтобы вам не дать набрать нужные 7%.
Ну, а кто говорил, что будет легко? То есть я бы удивился, если бы вот такого рода спойлеры не возникли в ходе избирательной кампании. Зато я считаю, что визит Владислава Юрьевича, он очень четко расставил точки над «и». То есть мы позиционируемся как партия оппозиционно действующему курсу. Гражданская сила – партия, которая существует с благоволения и с разрешения администрации президента. На наших съездах, на наших конференциях вы Владислава Юрьевича Суркова не встретите.
Ну, а кто будет все-таки в тройке? Вот вижу вас, предлагают Немцова, Светлану Сорокину, Владимира Рыжкова. А кто эти люди, которые поведут партию к победе?
Вы, может быть, удивитесь, но у нас партия демократическая. Поэтому вот я понимаю, что такое активное обсуждение занимает наша тройка, именно потому, что мы сделали это предметом активного обсуждения. Мы опрашиваем региональное отделение, мы проводим голосование в интернете, мы проводим иные механизмы выявления общественного мнения.
Ну что ж, все решит съезд, видимо, СПС. Нашим гостем был лидер Союза правых сил Никита Белых, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Косторов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Поклонный крест прибыл из Соловков в Бутово. О том, как уберечь Россию от новых репрессий, говорим с Дмитрием Катаевым, сыном репрессированного, бывшим депутатом Мосгордумы, председателем Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».